Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Слава нашему Господу! Вы знаете, я так благодарен Господу, что Бог дает нам эти чудесные вечера. И я должен вам сказать, что не всегда так будет. Не всегда так будет. И блажен тот человек, который пользуется тем временем, которое дает Бог. И есть написано, что блажен человек, который пользуется благом во время благоприятное. И в притчах написано, во время благоприятное пользуйся благом, во дни благополучия, а в дни несчастья размышляй. И сейчас такое чудесное время, чтобы вникать в Божье Слово. Сейчас такое чудесное время, чтобы укрепляться могуществом силы Божьей. Сегодня такое время, чтобы Божье Слово очищало наши сердца. И у нас есть время, и у нас есть возможность, и у нас есть машины, и у нас есть церковь, и есть кондишены, и есть печка, и все есть. Слава Богу! Только одного нет, не достает. Жажды. Жажды. Слышание слов Господних. И вы знаете, у пророка Амоса есть написано, что придет время, что люди будут ходить от моря до моря искать Слово Божие и не найдут его. Однажды это пророчество уже исполнилось. Когда ходили от моря до моря, ища Слово Божьего и не находили его. Когда Израиль ушел на 70 лет в Вавилон. Когда все священники, закон, храм разрушенный, все священники, вся высокая элита была уведена в плен и остались всего лишь неграмотные крестьяне, которые не знали ни закона, ни писания, ни грамоты. И люди ходили, ища Слово Божье. Потому что в одни благополучия они не пользовались благом. Пусть Бог даст нам такое желание, чтобы у нас всегда была жажда в сердце Слова Божьего. С раннего утра до позднего вечера, чтобы наше сердце было открыто в жажде Слова Господнего. Я благодарен вам, что вы пришли. Слава Господу, что вы пришли, чтобы послушать Слово Господне. Если так написано в книге Экклезиаста, мы часто приводим пример это место, 3 глава, «Всему свое время под солнцем, время всякой вещи под небом». И 4 стих, «Время плакать и время смеяться, время сетовать и время плясать». Я сегодня буду говорить об одном времени, время плакать. Есть в книге одна, есть в Библии одна небольшая и очень маленькая книга, которая называется «Плач Иеремии». И вы знаете, я как-то читал эту книгу «Иеремии. Плач». Я плакал. Я начиная с первой главы до конца, я читал и я плакал. Такая боль проникла в мое сердце. И вы знаете, я просто полюбил Иеремию. Для того, чтобы понять плач Иеремии, нужно знать книгу пророка Иеремии. Чтобы понять переживания, которые переживал Иеремия в своей жизни, мы должны знать эпоху, в которой жил Иеремия. И вообще я вам должен сказать, что мы не можем понимать Писание. Мы не можем понимать пророчество Ветхого Завета, пророчество, все пророчества Ветхого Завета, если мы не знаем, когда они написаны, кем написаны, для чего написаны и какая была обстановка написания. Мы будем читать их пророчества, они для нас будут как закрытая книга, как какие-то тайные их притчи. И только тогда, когда мы знаем ситуацию, в которой жили эти пророки, только тогда, когда мы знаем обстановку, в которой они находились, эти события, среди которых они жили, и почему они пророчествовали эти вещи, только тогда мы поймем глубину и суть этих слов. И вы знаете, часто приходят заблуждения всякие ереси, только потому, что люди неправильно читают Библию или Евангелие. Когда человек берет какой-то определенный стих и на нем строит целое учение, не глядя в контекст. Я вам скажу, даже иногда недостаточно целой главы, чтобы понять всю суть. И недостаточно даже прочитать плач Иеремии, чтобы до конца понять, почему все-таки Иеремия так глубоко плакал и скорбел. Мы сегодня рассмотрим обстановку, почему Иеремия плакал. И эпоху, в которой Иеремия жил. Я думаю, что сегодняшняя наша беседа, она не будет похожа на проповедь, это, наверное, будет больше как лекция. Но я думаю, что мы сегодня извлечем уроки для себя правильного чтения Божьего Слова. На книге пророка Иеремии мы увидим, насколько просты пророчества, когда мы знаем обстановку, в которых они были написаны. Мы сегодня немножко коснемся жизни пророка Иеремии. И только тогда мы поймем его плач. Давайте мы откроем первую главу пророка Иеремии. Я попрошу вас быть очень внимательными. С 4 стиха, это говорит Иеремия говорит о себе. «И было ко мне слово Господне, прежде нежели я образовал тебя во чреве, я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя, пророком для народов поставил тебя. А я сказал, о Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод. Но Господь сказал мне, не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю, я тебя пойдешь». И все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. И простер Господь руку свою, и коснулся уст моих, и сказал мне Господь, вот я вложил слова мои в уста твои. Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать. И читаем в этой же главе, 17 стиха. «А ты припаяшь чресла твои, и встань, и скажи им все, что я повелю тебе. Не малодушествуй пред ними, чтобы я не поразил тебя в глазах их. И вот я поставил тебя ныне укрепленным городом и железным столбом и медной стеною на всей этой земле против царей Иуды, против князей его, против священников его и против народа земли сей. Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя, ибо я с тобою, говорит Господь, чтоб избавлять тебя». Так начинается книга пророка Иеремии. Пророк Иеремия это был человек, избранный Богом. Как здесь Бог говорит, прежде нежели я образовал тебя во чреве, я познал тебя. Я осветил тебя, я поставил тебя пророком для народов. Ты будешь разрушать, и ты будешь созидать. Ты будешь разорять, и ты будешь строить. Я поставил тебя пророком против царей, против священников, против целых стран. И говорит, я буду посылать тебя, и все, что я тебя повелю, ты будешь все говорить. Если будешь молчать, я поражу тебя в глазах их. История говорит, что Иеремии в то время было в пределах 20 лет, когда Господь призвал его. И он сказал, Господи, я молод. Бог сказал, ничего, я укреплю тебя. Я сделаю тебя стеною, медною стеною. Сделаю тебя железным столбом. И они будут воевать против тебя, но не превозмогут тебя, ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы избавлять тебя. Пророк Иеремия жил примерно через 100 лет после пророка Исаии. 300 лет прошло с того времени, когда Израиль разделился на два царства, на Иудею и на Израиль. Иеремия жил в то время, когда Израильское царство 100 лет уже находилось в плену в Ассирии. За свои беззакония, за свои грехи они попали в плен в Ассирию. И пророк Исаия, который был в Иудее, он пророчествовал. И благодаря его проповедям, благодаря пророчеству Исаии, Иудея избежала пленения Ассирии. И через 100 лет, когда Иудея погрязла в грехах, когда Иудея стала спиной к Богу, когда Иудея отвернулась от Бога и повернулась к идолам, служа Астартам, принося жертвы Молоху, сжигая своих собственных детей, когда они поклонялись Астарте, это богиня неба, сопровождалось это гнусным развратом, ужасным развратом, на который мужья благословляли своих жен. Израиль погряз в грехах, погряз во лжи. Ложь процветала в Израиле, судьи говорили ложь, священники говорили ложь, пророки говорили ложь. И пророк Иеремии мы читаем, пророки говорят ложь, священники господствуют на основании этой лжи, и народу это нравится. И Бог говорит, неужели я не накажу их за это? Полное угнетение, кровопролитие, зло, насилие, вражда, обман, прелюбодеяние. Мужчины разжигаются на жен своих братьев, на жен своих друзей. Полное зло и нечестие. И в это время Бог избирает этого молодого 20-летнего юношу и говорит, ты пойдешь, и ты будешь им говорить обо всем этом нечестии, которое сегодня в моем народе. В это время Израиль находился, он был как яблоко, на которое покушались все. В это время были три сильных государства. Вы помните, что когда-то был очень сильный Египет? Это была как мировая империя. Египет владел почти всей землей. Это с тех пор прошло почти 1000 лет. И Египет со временем падал в своей силе и мощи, и он стал слабым государством. Но к этому времени, в эпоху Иеремии, он уже набирал опять свою силу. Египет был сильным государством. Он находился на юге Израиля. Ассирия была на севере Израиля, севернее Израиля. Она тоже набирала мощь и силу, но уже 300 лет она правила миром. Ассирия была как мировая империя. И третье государство, которое набирало силу, это был Вавилон. И между этими тремя государствами постоянно были такие столкновения, и каждый старался захватить мировое господство. И Израиль находился между ними, между этими тремя государствами. И они всегда, когда ходили воин на воине друг от друга, они проходили через Израиль. Израиль стоял между ними, и он не мог миновать их. Когда Ассирия пришла, набрала большую мощь, она захватила Израиль. Иудея осталась в свободе. И Бог говорит через пророка Иеремию, если вы не покаетесь, то придет Вавилон и захватит вас, сожгут Иерусалим, разрушат храм, уйдете в плен. Из 20-летнего возраста Иеремия на протяжении 40 лет. Это не был один год, это не был один месяц, не 10 лет, 40 лет. 40 лет Бог через пророка Иеремии стучал в сердце Израиля. 40 лет этот молодой человек выходил на площадь и кричал, народ Божий, обратитесь к Богу. Перестаньте делать зло, отвернитесь от богов. Перестаньте блудить, оставьте ложь, оставьте клевету. Пророки, перестаньте пророчествовать ложь. И 40 лет голос Иеремии звучал к Израилю. 40 лет Бог звал. И Бог говорил, если вы не покаетесь, придет разрушение, придет разорение, придет рабство, придет бесчестие, придет позор. И наравне с Иеремией стояли другие пророки, которые говорили, Иеремия говорит ложь. Никакого разрушения не будет. Будет благословение, будет благополучие, будет процветание, все будет великолепно. Ничего не бойтесь, храм стоит, в храме Бог, поэтому никто зайти не может. Израиль никто не завоюет, потому что у нас храм. И всю свою ставку они делали на храм, храм Соломонов, который был построен. И они были уверены на 100%, что если стоит храм, никогда никакой враг не войдет в Иудею. И не успокаивали себя. Пророки обольстили Израиль. И Израиль верил лжепророкам. Он верил, что все будет чудесно. Каждый год Израиль приходил в храм, принося жертвы. Каждый год они праздновали праздники. Каждый год они совершали свои празднования. И однажды Бог говорит Иеремии, Иеремия, выйди, и в это время праздника стань в воротах и говори о разорении, говори о пленении, говори о погибели, говори о бедствии. И можете себе представить праздник? люди с праздничным настроением идут праздновать Пасху. И вдруг в воротах стоит молодой человек и кричит: «Покайтесь, иначе все уйдете в плен, иначе город будет сожжен и все будет разрушено». Конечно, это никому не нравилось. Это никому не нравилось. Во время пророка Иеремии были другие пророки, которые тоже говорили именем Божьим и говорили правду. В эпоху пророка Иеремии был Иезекииль, который в это время находился в плену в Ассирии, который тоже пророчествовал, который тоже говорил для того, чтобы Израиль обратился к Богу. В это время был пророк Иезекииль, потом пророчествовали Даниил, жил в эпоху Иеремии, Аввакум и Сафония, они жили в Иерусалиме. И тоже пророчествовали те же вещи, которые пророчествовал Иеремия. Почему Аввакум и говорит: «Когда я услышал о том бедствии, которое придет на Иерусалим, когда я услышал, у меня задрожали ноги, у меня ослабели чресла», он говорит, что я пришел в великий страх и ужас, когда он услышал о том бедствии, которое придет в Иерусалим. Но, говорит, я и тогда должен быть спокоен. И даже тогда, когда придет все это бедствие, когда придет полное разорение, он говорит, я и тогда буду славить Бога. Потому что он понимал, что Бог праведен в своем суде. Он понимал, что Бог праведен в своем суде. И Иеремия долгие годы проповедовал. Его время пророчествовал Наум и Авдия. Иеремия был призван где-то в 606 году до рождения Иисуса Христа. В 626-м. Падение Иерусалима, полное падение, было в 586 году. Оно было падение тремя этапами. В 606, в 597 и последнее в 586 году. Пророк Иеремия пережил семь царей. И при всех этих царях он пророчествовал. Были разные моменты в жизни Иеремии, когда он уже настолько изнемогал, что он говорил: «Боже, я не буду больше пророчествовать. Я не могу больше пророчествовать». И он говорит: «Я уже думал, я не буду говорить, потому что только начинаю открывать уста». Говорит: «Я кричу о насилии, о разорении, о зле, о бедствии и гибели». И говорит: «Я не буду больше говорить». И дальше он говорит: «Но я видел, что внутри меня, как огонь, заключенный в моих костях. И я хотел удержать его, но я не мог. И я кричал, и я кричал». Потом, когда он уже устал от всего этого, он говорит: «Боже, я уже больше не могу». Когда он видел, что постоянно против него копают, когда его хотят убить, когда его хотят отравить, и он все это видел, и он уже Богу, открывая всю свою боль, и говорит: «Боже, я больше не могу». И Бог говорит ему: «Если ты с пешими бежал, то что ты будешь делать, когда пойдет конница?» И Бог успокаивает его. Иеремия уже находил такого отчаяния, что он уже говорил: «Господь, да поражай их! Господа, воздай им за все их беззаконие, за все их зло». Уже терпению Иеремии приходил предел. И тем не менее, Бог его укреплял, поднимал и опять посылал. И когда уже 23 года пророк Иеремия пророчествовал, 23 года, через 23 года он пишет книгу всех своих пророчеств, которые он пророчествовал, собирает все пророчества в книгу и отдает царю читать. Вначале прочитали князья великие, они пришли в страх и ужас, когда они услышали о том, что он написал, что произойдет с Иерусалимом. И когда эту книгу принесли царю, то он небрежно отнесся к этой книге. Ему прочитывали страничку, он отрезал ножичками и в огонь бросал. И он сжег всю книгу. Пророк Иеремия пишет вторую книгу и опять отправляет. В это время уже часть была в Вавилоне. Отправляет в Вавилон и рассылает по разным местам. И полное пренебрежение к его проповеди. Когда пророк Иеремия пророчествует, что придет Вавилон и наложит ярмо на вас, и вас уведет в плен, встает другой пророк, пророк Анания, и говорит: «Бог сокрушит ярмо Вавилона. 2 года, и Вавилон, все, он перестанет властвовать». И Иеремия ничего не сказал, он повернулся и пошел. И Бог говорит Иеремии: «Вернись и скажи ему: ты сокрушил деревянное ярмо, я возложу железное ярмо. А за то, что ты восстал против Бога, ты умрешь. И если я не ошибаюсь, через 2 месяца этот человек умер. И когда уже Бог увидел, что Израиль не собирается каяться, что Израиль упорен в своем отступлении, Бог сказал тогда Иеремии: Иеремия, не молись о них. Если ты даже будешь молиться о них, я не услышу тебя. Если даже встанет Моисей и Самуил, я не услышу их. Давайте мы откроем Иеремию 12 главу. Первый стих. «И сказал мне Господь, хотя бы предстали пред лицо мое Моисей и Самуил, душа моя не преклонится к народу сему. Отгони их от лица моего, пусть они отойдут. Если же скажут тебе, куда нам идти, то скажи им, так говорит Господь, кто обречен на смерть, иди на смерть, кто под меч, под меч, кто на голод, кто в плен, в плен, и пошлю на них 4 рода казней. Говорит Господь, меч, чтобы убивать, псов, чтобы терзать, птиц небесных и зверей полевых, чтобы пожирать и истреблять. И отдам их на озлобление всем царствам земли за Манассию, сына Езекии, царя Иудейского, за то, что он сделал в Иерусалиме. И мы читаем 14 глава, 11 стих. И сказал мне Господь, ты не молись о народе сём во благо ему. Если они будут поститься, я не услышу вопли их. И если вознесут всесожжение и дар, не приму их, но мечом и голодом и морою вою язвою истреблю их. Тогда сказал я, Господи Боже, вот пророки говорят им, не увидите меча, и голода не будет у вас, но постоянный мир дам вам на всем месте. И сказал мне Господь, пророки пророчествуют ложное именем моим, я не посылал их, и не давал им повеления, и не говорил им, они возвещают вам видения ложные, и гадания, и пустое, и мечты сердца своего. Поэтому так говорит Господь о пророках, они пророчествуют именем моим, а я не посылал их. Они говорят, меча и голода не будет на всей земле, мечом и голодом будут истреблены эти пророки. И народ, которым они пророчествуют, разбросан будет по улицам Иерусалима от голода и меча, и некому будет хоронить их. Они и жены их, и сыновья их, и дочери их, и залью я на них зло их. Вы знаете, какой у Бога есть принцип? У Бога есть чаши, которые постоянно наполняются. Есть чаши беззаконий, есть чаши молитв, есть чаши добрых дел, которые наполняются у Бога. Израиль наполнял чашу беззакония. Вы помните, когда-то Бог говорил о хананеях? Он говорил Аврааму, что «я дам тебе эту землю». И Израиль будет в Египте 400 лет, пока хананей наполнит чашу беззакония. И когда чаша беззакония наполнилась, Бог эту чашу вылил на голову хананеев. И пришел Израиль и истреблял, все предавал заклятию. Все беззакония, которые хананеи сделали, это все легло на шею хананеев. То же самое произошло с Иерусалимом. Чаша беззакония, она наполнялась. Божье милосердие простиралось. Бог звал к покаянию, звал к покаянию, звал к покаянию. Говорит, обратись ко мне, жена-отступница, возвратись ко мне, прелюбодейная. Я прощу тебя, только признай вину, обратись ко мне. Но она не желала его слушать, Израиль не желал слушать. Израиль не обращал внимания на свои грехи. Израиль погряз в пороках и думал, что Богу все это нравится. Храм стоит, жертвы приносятся, все нормально. И жили в грехах, и Бог звал, и Бог звал, и Бог звал. И Божья милость, она все уменьшалась, уменьшалась, и терпение Божье приходило к концу. И чаша беззакония, она наполнялась. И 40 лет Бог ждал и терпел. И когда уже Бог понял, что Израиль необратим, Бог дает Израилю следующий шанс и говорит: Израиль, Вавилон обязательно придет. Уже ничего не сделаешь, уже ничего не изменишь. Ни ваши посты, ни ваши молитвы, ни ваши вопли ничего не изменят. Вавилон придет. И для вас теперь лучшие из всех бедствий, лучшие. Покоритесь и идите в плен. Не воюйте, не сражайтесь, не сопротивляйтесь, идите в плен. И можете себе представить, выходит пророк Иеремия и говорит, знаете что, идет Вавилон, идут эти халдеи, не воюйте, сдавайтесь, идите в плен. За кого его считали? Люди готовятся отстаивать свою свободу, люди готовятся к войне, и вдруг говорит этот один, идите в плен, не воюйте. Для вас будет лучше, если вы сдадите себе с боя и уйдете в плен. Это уже пророк. Бог такое говорить не может. Бог такое говорить не может. Какой плен? Мы народ Божий. Здесь стоит храм. Бог клялся, что будет в этом храме. Бог клялся, что он будет здесь всегда и слышать молитвы Израиля. Бог клялся. И они не желали слушать Иеремию. И когда пришел Вавилон, через 40 лет, когда уже войска Вавилона осаждали Иерусалим, Бог дает надежду Израилю, говорит, слушайте, вы будете в плену, но я все же верну вас сюда через 70 лет. И Иеремия говорит, Иеремия, ты видишь, что это бедствие, вижу, а ты пойди и купи поле. Господи, зачем? Это знак того, что вы вернетесь сюда, что вы опять будете здесь, и я опять благословлю вас через 70 лет. И Иеремия идет и покупает поле. Кажется, такие глупые вещи. Еще в юности Бог сказал Иеремии, Иеремия, ты не будешь жениться. Ты не должен жениться. И он говорит, да не будет у тебя ни сыновей, ни дочерей на месте всем. Ибо так говорит Господь о сыновьях и дочерях, которые родятся здесь. Тяжкими смертями умрут, они не будут ни оплаканы, ни похоронены. Навоза будут на поверхности земли, мечом и голодом будут истреблены. Поэтому не бери жены и не женись. И Иеремия не женился. Он был юношей всю свою жизнь. Вся его жизнь, это было непрестанное служение Богу. Вся его жизнь, это было непрестанное воевание с этими царями, со священниками и князьями, с Израилем. Он всю жизнь воевал с ними, противостоял им. И все было бесполезно. И Бог говорит, хотя уже Вавилон приходит, покоряйтесь, идите в плен. Нет, мы не будем покоряться, мы будем воевать до последнего. И не воевали до последнего. Пришел Вавилон. Иезекии. Взяли Иезекию, на его глаза закололи всех его сыновей. Это последнее, что видел Иезекия. Затем выкололи ему глаза. И слепого отвели в плен. И все, что было в Иерусалиме, все было сожжено. Все было разрушено. Женщины и девицы были обесчещены. Юношей убивали. Старцы убивали. И Иеремия, который 40 лет кричал об этом, он стал очевидцем всего, что произошло. Он своими собственными глазами видел, как убивали его близких, родственников, друзей, знакомых, священников и царей. Он стал очевидцем всей этой ужасной и страшной картины. И Бог наперед говорил им. Иеремия, 13 глава. «Слушайте и внимайте, не будьте горды, ибо Господь говорит». Воздайте славу Господу Богу вашему, доколе Он еще не навел темноты, и доколе еще ноги ваши не спотыкаются на горах мрака, тогда вы будете ожидать света, а Он обратит его в тень смерти и сделает тьмою. Скажи царю и царице, смиритесь, сядьте пониже, ибо упал с головы вашей венец славы вашей. И он говорил, что Бог превратит свет во тьму. И вы будете спотыкаться на ваших дорогах и на горах ваших. Пока еще свет, покайтесь. Но люди не реагировали. Они были упорны в своем отступлении. И когда Иерусалим был разрушен и сожжен, Иеремия поднялся на гору возле Иерусалима. И там есть такой грот Иеремии. Такая, типа, углубление. Иеремия писал свою плачевную песню об Израиле. И наверху этого грота небольшой холм, который называется Голгофа. Там Иеремия писал свою плачевную песню. И когда он смотрел на разрушенный Иерусалим, когда он смотрел на сожженные города, когда он смотрел на тысячи лежащих трупов, он писал песню. И вы знаете, он написал 4 главы этой песни. Она была написана песней. Каждый стих начинался с буквы алфавита. И все было в алфавитном порядке. 4 главы песни «Плач Иеремии» были написаны так. И теперь мы можем открыть «Плач Иеремии». Почему Иеремия плакал? 1 глава «Плач Иеремии». «Как одиноко сидит город, некогда многолюдный. Он стал, как вдова, великий между народами. Князь над областями сделался данником. Горько плачет он ночью, и слезы его на ланитах его. Нет у него утешителя, из всех любивших его, все друзья его изменили ему, сделались врагами ему. Иуда переселился по причине бедствия и тяжкого рабства, поселился среди язычников и не нашел покоя. Все преследовавшие его настигли его в тесных местах. Пути Сиона сетуют, потому что нет идущих на праздник, все ворота его опустели. Священник его вздыхает, девицы его печальны, горько и ему самому. Враги его стали во главе, неприятели его благоденствуют, потому что Господь послал на него горе за множество беззаконий его. Дети его пошли в плен впереди врага, и отошло через Сиона все его великолепие. Князья ее, как олени, не ходившие, не находящие пажити, обессиленные они пошли впереди погонщика. Тяжко согрешил Иерусалим, зато и сделался отвратительным. Все прославлявшие его смотрят на него с презрением, потому что увидели наготу его, и сам он вздыхает и отворачивается назад. На подоле у него была нечистота, но он не помышлял о будущности своей, и поэтому необыкновенно унизился, и нет у него утешителя. Я буду так пропускать немножко и читать. Вторая глава, с 10 стиха. «Сидит на земле безмолвно старцы через Сионовой, посыпали пеплом свои головы, припоясались вретищем, опустили к земле головы свои девы иерусалимские. Истощились от слез глаза мои, волнуется во мне внутренность моя, изливается на землю печень моя от гибели чери народа моего, когда дети и грудные младенцы умирают от голода среди городских улиц. Матерям своим говорят о них, где хлеб и вино? Умирая, подобно раненым на улицах городских, изливая души свои в лоно матерей своих. Что мне сказать тебе, с чем сравнить тебя, черь Иерусалима? Чему уподобить тебя, чтобы утешить тебя, дева, черь Сиона? Ибо рана твоя велика, как море. Кто может исцелить тебя? Пророки твои провещевали тебе пустое и ложное, и не раскрывали твоего беззакония, чтобы отвратить твое пленение, изрекали тебе откровения ложные и приведшие тебя к изгнанию. Руками всплескивают о тебя все проходящие путем, свищет и качает головою своею, а черь Иерусалима. Дальше. 20. «Возри, Господи, посмотри, кому ты сделал так, чтобы женщины ели плод свой, младенцев, вскормленных ими, чтобы убиваемы были в святилище Господнем священник и пророк. Дети и старцы лежат на земле по улицам, девы мои, юноши мои пали от меча. Ты убивал их в день гнева твоего, заколал без пощады. Ты созвал отовсюду, как на праздник, ужасы мои, и в день гнева Господня никто не спасся, никто не уцелел. Те, которые были мною вскормлены и выращены, враг мой истребил». И дальше мы читаем 4 глава. «Как потускло золото, изменилось золото наилучшее, камни святилища раскиданы по всем перекресткам. Сыны Сиона драгоценные, равноценны чистейшему золоту, как они сравнены с глиняной посудою, изделием рук горшечника. И чудовища подают сосы и кормят своих детенышей, а чернь народа моего стала жестока, подобно страусам в пустыне. Если грудного младенца прилипает гортань его от жажды, дети просят хлеба, и никто не подает им. Евшие сладкое истоевает на улицах, воспитанные на багрянице жмутся к навозу. Наказание нечестия чери народа моего превышает казнь за грехи Содома. Тот не зринут мгновенно, и руки человеческие не касались его. Князья ее были в ней чище снега, белее молока. Они были телом краше коралла. Вид их был, как сапфир, а теперь темнее всего черного лицо их. Не узнают их на улицах, кожа их прилипла к костям их, стала суха, как дерево. Умерщвляемые мечом, счастливы умерщвляемых голодом, потому что сии истаивают, поражаемы недостатком плодов полевых. Руки мягкосердечных женщин варили детей своих, чтобы они были для них пищей во время гибели чери народа своего. Совершил Господь гнев свой, излил ярость гнева своего, и зажег на Сионе огонь, который пожрал основание его. Не верили цари земли и все живущие во вселенной, чтобы враг и неприятель вошел во врата Иерусалима. Все это за грехи уже пророков его, за беззаконие священников его, которые среди него проливали кровь праведников, бродили как слепые по улицам, осквернялись кровью, так что невозможно было прикоснуться к одеждам их. И пятая глава. Наследие наше перешло к чужим, домы наши киноплеменны. Мы сделали сиротами без отца, матери наши, как вдовы. Воду свою пьем за серебро, дрова наши достаются нам за деньги. Нас погоняют в шею, мы работаем и не имеем отдыха. Протягиваем руку к египтянам, к ассириянам, чтобы насытиться хлебом. Отцы наши грешили, их уже нет, а мы несем наказание за беззаконие их. Рабы господствуют над нами, и некому избавить от руки их. С опасностью жизни от меча в пустыне достаем хлеб себе. Кожа наша почернела, как печь, от жгучего голода. Жен бесчестят на Сионе, девиц в городах иудейских. Князья повешены руками их, лица старцев не уважены. Юноши берут жерновам, и отроки падают под ношами дров. Старцы уже не сидят у ворот, юноши не поют. Прекратилась радость сердца нашего, хороводы наши обратились в сетование. Упал венец с головы нашей, горе нам, что мы согрешили. От всего-то изнывает сердце наше, от всего померкли глаза наши, от того, что опустела гора Сион, лисицы ходят по ней. Ты, Господи, пребываешь вовеки, престол Твой в рот и рот. Для чего совсем забываешь нас, оставляешь нас на долгое время? Неужели Ты совсем отверг нас, прогневался на нас безмерно? И еще один стих я хочу прочитать. 1 глава, 14 стих. Ярмо беззаконий моих связано в руке его, они сплетены и поднялись на шею мою. Ярмо беззаконий моих сплетено и связано, и они поднялись на шею мою. Все беззаконие иудеи Бог возложил на шею иудеи. И он сказал, это вам за все субботы, которые должна была праздновать земля. И она теперь будет отдыхать 70 лет. Когда однажды Езекия в своем сердце решил как-то покаяться, приблизиться к Богу, и сказал, давайте отпустим рабов, чтобы как-то обрести милость Божью. И этот порыв у него был очень короток. Они решили, а потом отдумались и опять взяли их в плен, своих рабов, своих братьев. И пришло горе в Израиль. И когда весь Израиль был уведен в плен, и остались самые бедные и нищие, Иеремия говорит, покоритесь, успокойтесь, и ничего не предпринимайте. Они сказали, нет, мы пойдем в Египет. И они взяли вместе с собой Иеремию и пошли в Египет. Бог говорит, вы пойдете в Египет, но я и там вас достану. Насколько упорное, насколько упрямое сердце человека. Бог говорит, живите, служите Богу и поклоняйтесь Ему. Да не будет у вас других богов, будет благополучие и благословение. Отвернулись спиной и служат идолам. Бог говорит, покайтесь, иначе вас будут порабощать, уйдете в плен. Над вами будут издеваться и убивать вас. Бог дает шанс покаяния 40 лет. Нет, мы не будем каяться. Окей, не хотите каяться. Придет враг, не воюйте, идите в плен. Нет, мы будем воевать. Увели в план, ну в плен, ну хорошо, уже остались. Ну будьте на месте, никуда уже не бежите. Нет, пойдем в Египет. упорное сердце человека. И Иеремия плакал о них. Иеремия плакал. И Бог говорит, грех Иуды, он вырезан резцом, что его уже ничто смыть не может. Ничто смыть не может. И Бог воздал Иудея за все беззаконие. В этом мы видим любовь Божью, долготерпение Божье, и святость, и строгость Божью. Поэтому Иеремия и плакал. Поэтому Иеремия говорил, ты вел нас не в свет, а вел нас в тьму. Мы блуждаем и спотыкаемся. Ты поставил нас мишенью, и ты атакуешь нас. Ты нападаешь на нас, как лев. Ты пускаешь свои стрелы в нас. Мы вопием, и ты закрыл небо от нас. Мы хотим света, вокруг мрак. И нет никакого избавления. И при всем этом Иеремия все же говорит, и все же я буду надеяться на милость Божию. Я буду надеяться. И этот человек разделил участь Израиля. Он разделил все горе Израиля. Когда пришел царь Вавилонский, он предложил Иеремию любое место в его царстве. Говорит, иди в мое царство. Ты можешь занять почетное место. А Иеремия сказал, он пророчествовал и говорил, Вавилон, за всю его жестокость, которую наказал Иуде, за все то зло, которое он причинил Иуде, хотя это была воля Божья, хотя было наказание Божье, но так как в нем не было ни капли сострадания, ни капли милосердия, Вавилон будет разрушен, Вавилон будет сожжен, и Вавилон будет полностью уничтожен и не будет подлежать никакому восстановлению. Иеремия пророчествовал Вавилону. Тогда он был, когда он был в процветании, он пророчествовал падение Вавилона. И говорил, за то, что ты не был милостив, за то, что ты пренебрегал старцами, ты будешь сожжен и разрушен. И это произошло. 70 лет, пока Израиль был в плену в Вавилоне, Вавилон правил. И потом пришло время, и медяне и персы захватили, и Вавилон пал. И вся эта великая империя пала. Израиль вернулся обратно. Вот такая история Израиля, такая история Иеремии. Бог показывает себя. Бог показывает свою сущность. Он показывает свое великое долготерпение. Он показывает свое милосердие. Показывает свою любовь. И показывает свою строгость и свою святость. Дал бы Бог, чтобы мы взяли пример себе из жизни Иуды. Вы знаете, самая большая проблема Иуды была та, что они были обольщены. Они были просто обольщены. Когда пророки им говорили хорошие вещи, когда пророки предвещали им прекрасное будущее, когда пророки им предвещали полную свободу, когда стоял храм, и плюс еще хорошие проповеди. Вы знаете, как оно их воодушевляло? Какой энтузиазм оно им давало? И это обольстило Иуду. И они перестали видеть свои грехи. Они перестали видеть свои беззакония. Они перестали видеть, что на них придет пагуба. Обольщение. Это ужасное обольщение. Что такое обольщение? Обольщение – это вера в ложь. Это вера в ложь. Самое первое обольщение, которое было на земле. Дьявол обольстил Еву. Он ей показал прекрасное будущее. Он ей показал прекрасное будущее. Ты будешь знать, что такое добро и зло. Вы будете как боги. И вы знаете, у них загорелись глаза. У них загорелись глаза. У них появилось желание знать, быть как Бог.
Но это была ложь. Это была ужасная ложь. И когда она съела этот плод, когда они съели этот плод, пелена упала с их глаз, и они увидели, что они наги. Дьявол обманул их. Они были одеты, но когда пелена упала, они увидели, что они наги. Сегодня дьявол говорит другие вещи. Тогда он ей сказал: ты не умрешь. Вы будете как боги, вы не умрете. Она съела, и они умерли. Сегодня дьявола большая мир говорит: вы умрете, и все. Он меняет свою тактику, говорит: вы умрете, и это все кончено. И люди думают: да, мы умрем, и за гробом ничего нет. Прожил как-нибудь, умер, и все. И сегодня он по-другому обольщает. Тогда у них глаза открылись, и они увидели, что они наги. Сегодня дьявол закрывает глаза, и люди перестают видеть, что они наги. И откровение Иисус говорит: ты думаешь, что ты богат, ты все имеешь, ты одет, но ты не знаешь, что ты наг. Это другое обольщение. Когда ты нагий, но тебе кажется, что ты одетый. Когда ты слеп, но ты говоришь: я вижу. Это ужасное обольщение. И Библия говорит, что в последнее время придет масса духов обольстителей. Масса духов обольстителей. И они в мире. И апостол Павел еще тогда говорил, что они уже в мире, духи обольстителей, которые ходят и обольщают, предлагая все в розовом свете. Духи обольстители. Они предложат тебе Царство Божье, только другим путем, не через крест, не через распятие и смирение. Они тебе предложат стать как Бог, только другим путем, не Божьим путем. Не путем смирения, а путем возвышения. Духи обольстители. И есть вещи, которые закрывают наши глаза, которые обольщают нас. Иисус говорит: обольщение богатством заглушает Слово Божье. Когда богатство зажигает твои глаза, когда богатство зажигает твое сердце, и ты видишь цель богатства, все, твои глаза закрыты. Ты обольщен богатством, ты уверовал в силу богатства, ты уверовал в счастье богатства, ты поверил в лжи, и ты пленен. И придет момент, когда это очарование приведет тебя к ужасному, страшному разочарованию. Обольщение, гордость приводит к обольщению. Гордость приводит к обольщению. И Бог говорил: ты говоришь, я сижу на высокой скале, я все имею, я огражден, все нормально. Он говорит: даже если бы ты свил свое гнездо на самой высокой скале, я и оттуда свергну тебя. Говорит: гордость твоя обольстила тебя. Гордость твоя обольстила тебя. Обольщает то, когда мы думаем о себе что-то, когда мы ничто. Когда я думаю, что я кто-то, будучи никем. Вы знаете, сколько сегодня людей, которые себя выдают за каких-то великих. И дьявол часто подходит и говорит человеку: слушай, у тебя такое прекрасное будущее. Бог тебя избрал великим на этой земле. Бог для тебя имеет такой прекрасный, чудесный план. И рисует ему такие горизонты, миражи в его воображении. И люди мнят себя: я уже Иисус, тот апостол Павел, тот Илья. И это не простые какие-то, знаете, маленькие люди. Это не те люди, которые вчера с мира пришли. Я читал о людях. Когда человек, через которого Бог исцелял, на сцену выводили людей, десятки людей, слепых, десятки слепых, и он молился, и все получали исцеление без исключения. И ему пришла мысль в голову, что он Илья. И он начал говорить: я Илья. Через него Бог совершал великие чудеса и знамения, великие исцеления. Когда на него возбуждали судебное дело, он был в Америке. Он сам англичанин, но жил в Америке. Он построил город Сион. И он решил эти города Сионы построить по всей Америке. Он себя возомнил Ильей. И он умер, будучи парализованный в коляске. Илия исцелял много людей, сотни тысяч исцелял, но умер парализованный в коляске. Дети при смерти ушли от него, родственники бросили его. Позорный конец, обольщение. Он подумал, что он Илия, не будучи Ильей. Это страшное, ужасное обольщение. Другой пророк 20 века, по молитве которого воскресали мертвые, вставали мертвые, но который тоже подумал, что он что-то. Больше, чем он есть на самом деле, он подумал, что он что-то. И когда он попал в автомобильную катастрофу вместе со своей женой, он молится за жену, возлагает на нее руки, она приходит к жизни, Бог ее исцеляет или даже воскрешает. Но он сам умирает. И люди из его церкви ждали его воскресения. И не устанавливали даты, когда он должен воскреснуть. Но он до сих пор в могиле лежит. Обольщение. Когда человек думает о себе, что он что-то, будучи никем, это написано, знаете где? Галатам 6 глава, 3 стих. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Тот обольщает сам себя. И Тимофей говорит, 1 Тимофея, 4 глава, 1 стих. Дух же ясно говорит, что в последние дни, в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским, через лицемерие словесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил. Ефесянам открываем. 4 глава 14 стиха. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Хитрое искусство обольщения. «Но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос». Дальше. Колоссянам 2:8. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». 1 Иоанна 3:7. «Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дело дьявола». 10 стих. «Дети Божьи, дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего». Еще одно интересное место. Еще одно интересное место. Это, кажется, у Колоссян написано. Нет. Ефесянам 3. Вот здесь. 2 Фессалоникийцам, 2 глава. Давайте мы прочитаем немножко выше сразу. С 7 стиха, 2 глава, 2 Фессалоникийцам. «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконие, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего». Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою, знамениями, чудесами ложными и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за это пошлет им Бог действие заблуждения так, что они будут верить лжи, да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду. Вы знаете, здесь есть один очень интересный смысл. Да будут осуждены все неверующие истину, но возлюбившие неправду. Мы иногда думаем, что сделать неправду – это что-то такое простое и безобидное. Иисус сказал, чего не желаешь себе, не желай ближнему. Когда я говорю неправду, я хочу, чтобы человек поверил моей неправде. Я хочу, чтобы он верил лжи. Все, что я ему желаю, оно придет ко мне. Оно придет ко мне. И люди мне будут говорить ложь, и я буду верить лжи. И за это Бог пошлет им духа заблуждения, что они будут верить лжи. Ложь – это не безобидная штука. И если я думаю, что я здесь обманул, проходит, слава Богу, придет время, ты услышишь ложь, и ты примешь ее, и ты уверуешь в нее, и она закроет твои глаза, и она обольстит тебя, и ты пойдешь и не будешь знать, где ты ушел от истины. Ложь обольщает. Ложь закрывает глаза. Гордость закрывает глаза. Превозношение закрывает глаза. Кто делает ложь, тот от дьявола. Библия говорит. И говорят, что первые христиане определяли очень просто. Где истинный проповедник, а где неистинный. Если он пожил в их доме и не видит их греховную жизнь, значит, и лжеучитель. Значит, и лжеучитель. Если бы сегодня христиане первого времени пожили в наших домах, что бы они сказали о нас? Что бы они сказали о нас? Если мы серьезно начинаем подходить к Божьему Слову, если мы серьезно и честно начинаем подходить к Божьему Слову, и оно вскрывает нашу сущность, и мы видим, кто мы есть, и мы видим, кто мы есть. Дал бы Бог, чтобы действительно нам не плакать, и не петь песней и Иеремии. Дал бы Бог, чтобы наши глаза были открыты, чтобы я не думал о себе больше, чем я есть на самом деле, чтобы ничто не могло ослепить мои глаза. Ничто, чтобы только Бог пленил мои глаза, чтобы только Он пленил мое сердце, чтобы только Ему одному служить. И если Бог сказал Иеремии, не женись, он не женится. Сказал Бог Иеремии, иди говори, он идет, говорит. Его бьют, его хотят отравить, его бросают в яму. Против него заключают заговоры. 40 лет, братья и сестры, 40 лет. Мы иногда не можем выдержать друг друга неделю, год. Я говорю, я уже полгода терплю. Иеремия 40 лет терпел, 40 лет терпел. 40 лет. И он знал, что он говорил. И он знал, что он говорил. И говорит, Бог, как сильный ротоборец, Он держит меня. Он держит меня. Пусть Бог поможет нам отвернуться от всякого греха, отвернуться от всякого зла, чтобы наши глаза всегда видели прямо, чтобы наши глаза могли различить, где истина, а где обольщение. Обольщение, когда преподносятся хорошие вещи, божественные вещи, но не божественным методом и не божественным путем. Разве это плохо было, чтобы Ева была как Бог? Неужели у Бога не было такого желания, чтобы Адам с Евой были как Бог? Он сам сказал, сотворим его по образу и по подобию нашему. Он хотел, чтобы они были как Бог. Дьявол предлагает свой путь. Только плод вкуси. Только вкуси, и все решится. Все так просто. Иисус говорит, хочешь быть как я? Пройди через крест, пройди через смерть. А дьявол дает легкие пути. Дьявол предлагает всегда легче пути. Хочешь что-то иметь? Пожалуйста, делай вот это, и все будет хорошо. И все прекрасно. И он найдет места в Писании. Не где-нибудь в Писании. Так же написано. Сделай хлебы из камня хлеб. Так же написано. Так же написано, что ангелам понесут. Так же написано. Он все найдет, что написано. Чтобы обольстить, чтобы обмануть. А потом приходит очень горькое разочарование после больших обольщений. И вы знаете, когда человек в обольщении, он не теряет радости. Вы знаете, Израиль радовался и ликовал. Он радовался и ликовал, когда над нем уже был занесен меч Божий, Божьего суда. Он радовался и ликовал. Обольщение закрывает глаза и дает энтузиазм. Энтузиазм. Там нет веры. Там только энтузиазм. Вера навсегда стоит на конкретном Божьем Слове. Это вера, которая стоит на конкретном Божьем Слове. Если моя вера не основана на Божьем Слове, это всего лишь обольщение. Это энтузиазм. Это вера в ложь. В прекрасное чудесное будущее. Вера в коммунизм, в социализм и все остальное. И эта вера надавала людям энтузиазм. Люди могли круглосуточно работать. Люди могли ехать на север. Люди могли свою юность отдавать родине ради коммунизма. Слепой, пустой, обольщенной идеей. И сегодня масса обольстителей, масса обольщений в этом мире и в христианстве масса. Дай Бог, чтобы наши глаза были открыты, чтобы нам не попасть ни в какое обольщение. Давайте помолимся Господу и попросим Его, чтобы Он хранил нас, чтобы Он держал нас, чтобы Он руководил нас, чтобы в нашей жизни всегда был свет. Чтобы в нашей жизни всегда был свет. Вы знаете, я хочу еще раз прочитать из плача Иеремии с 3 главы. Он говорит так, с 31 стиха. «Ибо не навек оставляет Господь, но послал горе и помилует по великой благости своей. Ибо Он не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих». Но когда попирают ногами своими всех узников земли, когда неправедно судят человека пред лицом Всевышнего, когда притесняют человека в деле его, разве не видит Господь? Он говорит, что Бог не просто так. У Бога желание наказать тебя, у Бога желание во тьму тебя вести, у Бога нет такого желания. Но когда Он видит, что угнетают, когда Он видит ложь, когда Он видит притеснение, то Он говорит, неужели Бог не видит? Бог видит. И тогда Бог начинает делать. Бог никогда ничего не делает без причин. На все есть всегда причины. И у Бога всегда есть цель. Дай Бог, чтобы нам всегда ходить во свете. Дай Бог, чтобы нам не спотыкаться во мраке. Дай Бог, чтобы нам не блуждать. Дай Бог, чтобы у нас всегда было открытое небо. Чтобы наши молитвы достигали Бога. Чтобы мы могли просить и получать. Чтобы мы всегда могли верить истине и никогда не верили лжи. Никогда. И чтобы мы никогда не говорили ложь. Чтобы потом не уверовать в ложь. Пусть Бог сохранит и избавит нас. Аминь. Помолимся Господу.